Особое мнение.
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. У нас в гостях Леонид Млечин. Вот, наконец-то мы опять встретились. Это очень хорошо. Леонид, добрый вечер. Сразу о результатах президентских выборов в Сербии. Ну, фактически, ну, нужны, конечно, церемонии, протокол. Но понятно, что победил Борис Тадич. Здесь очень много наших слушателей и зрителей в интернете пишут об этом. Господин Млечин, поясните, пишет Александр Цибулько с Украины, который в России, Сербия, который в России постоянно говорят как о жертве бомбардировок НАТО, всеми силами стремится в Евросоюз, никакими калачами не загонишь НАТО, не потому ли, что сербы поняли уже, что такое демократия по-натовски. Какой-то, вот этот сумбурный несколько вопрос, он так и отражает сумбурность ситуации, может быть, с другой стороны, но вполне.
Да, у нас абсолютно сумбурное представление о Сербии. Ну, в общем, очень хорошо, на самом деле, что победу одержал Тадич, потому
хорошо
что...
Хорошо для кого?
Для сербов.
Для сербов самих.
Следовательно, хорошо для всех остальных, потому что нормальный интерес государства состоит в том, чтобы у соседей правили не марионетки, которые сегодня тебя слушают, а завтра кого-то другого, а чтобы там правили те люди, которые соответствуют национальным устремлениям этого народа. Если у соседа все хорошо, то и тебе хорошо. Так что исходить надо из этого. Что хорошо
разве,
для сербов, хорошо для России.
Но разве представители вот националистических сил, разве это марионетки? Это как раз наоборот. Вот можно их любить, не любить, но это люди, которые вот так вот упираются лбом в проблему и вот пытаются ее продавить, стоя на своих принципах.
Вот очень характерно, что сербы проголосовали за Тадича, а не за Николича, потому что у них за плечами как раз чудовищный опыт нахождения у власти людей, которые под националистическими лозунгами обещали им полнейшее процветание и привели страну в конфронтацию со всем миром. У нас тоже часто звучат такие же лозунги вокруг враги, мы должны сплотиться, мы должны объявить, значит, чрезвычайное положение, с ними со всеми сражаться. Вот Сербия это сделала на практике. И результат катастрофический. Ведь предыдущая команда, команда Милошевича, она ведь довела Сербию до ужасного состояния. И потеряли абсолютно все. Смотрите, они потеряли замечательное государство. Они потеряли. Была возможность хорватских сербов обрести полную автономию, вплоть до собственных денег. Отказались. Нам этого мало. Все. В Хорватии больше сербов нет. В Боснии у боснийских сербов была возможность получить очень большую территорию и очень хорошую автономию. Сказали, нам этого мало. Потеряли. Косово. Ведь теперь разговор идет о том, ведь на самом-то деле спор идет о том, как оформить сейчас или попозже, так или иначе.
Сложившись положение.
Конечно, а ужас состоит в том, что сербы потеряли Косово и потеряли по вине своих властей.
То есть могло быть, могла Сербия вот при, не вот скажем, не по границам титовских республик, да, не по границам, потому что они не совсем соответствуют тем границам, которые были и в королевстве СКС. И вот
ну, все внутренние границы меняются.
Да. СКС. Вот, и могли бы получить иную Сербию, может быть, более соответствующую какой-то истории или этническому составу.
Я бы сказал, важнее, сербы, которые жили в Югославии, могли бы жить там, где они жили, а не бежать из этих мест. Это же самое главное. Ведь не так важно, как называется, как важно то, что все сербы из Хорватии бежали. Видите, они же просто, ну это же катастрофа.
В Боснии несколько лучше, ну, несмотря несколько... на все то, что как радикально не была республика.
Там Сибирь. Тоже произошла, так сказать, ну как это называется, смена, обмен населением, аж тоже пришлось покинуть мусульманские, ну и частично хорватские, герцеговинские районы. А Косово просто потеряли. Потеряли исключительно по вине сербских властителей С. Милошевича. Потому что у албанцев в Косово, у косоваров, отняли даже то, что было при Тито. Ведь Тито дал им определенную автономию. Потом ее взяли и забрали. Но вначале ведь о чем шла речь? Они просили всего лишь автономию, чтобы они песни, которые они вечером в ресторане исполняют, не должны были утверждать в Министерстве культуры в Белграде. Им этого не разрешали. И посмотрите, чем это кончилось. То есть, вот сербы, значит, научились на собственном трагическом опыте, что надо быть осторожными в выборе властителей. Это первое. Второе, они показали всем остальным и нам тоже, как опасны вот эти люди, которые говорят, вот мы настоящие подлинные выразители интересов народа, мы вам обеспечим все и лишают всего.
Хорошо. Как можно предположить, будут складываться взаимоотношения Бориса Тадича с Куштуницей?
Ну, Куштуница принадлежит к старому как раз лагерю к старому лагерю, к, хоть он лично не был, так сказать, в клане Милошевича, но он олицетворяет все те же старые традиции, он тесно связан с госбезопасностью, со всем этим кругом. У них очень плохие отношения, потому что это абсолютно представители различных политических слоев. Ну, что делать? Там трудная борьба политическая, внутренняя, все. Но все-таки важно, что они сделали один шаг, избрав Тадича, и второй шаг они сделали. Значит, они движутся в направлении нормальных отношений с внешним миром. Вот что нужно государству. Нашему, кстати говоря, тоже.
Валерий из Бессоновки нам прислал уже смс. Я хочу напомнить номер +7 985 970 45 45. А нам не все ли равно, кто президент Сербии? Косово все равно отрезанный ломоть, а Сербия все равно будет в Евросоюзе, пишет Валерий из Бессоновки.
А нам как раз очень важно, чтобы у всех соседей были хорошие дела дома, чтобы во всей Европе все было хорошо. В этом и состоит наш интерес. Это как раз то, чего мы ждем от внешней политики. Ведь, ну, по-простому, если по-человечески посмотреть, живешь в коммунальной квартире, тебе какой сосед нужен, который буянит, дерется с женой, там, милицию вызывает, он с ножом бегает по всей квартире? Или все-таки человеку, у которого хорошая семья, милые люди, спокойные? Ну, по-простому, если перевести на обычный язык, что такое политика, подумаешь, тоже вообще... Нету. Или нормальный язык, тебе становится понятно. И нам надо, чтобы у сербов все было хорошо, чтобы у них были нормальные отношения с Европой, чтобы у них были отношения нормальные с нами. И все, и наладится.
Жить. Одно другому не мешает.
Не только не мешает, а наоборот. Наоборот, в этом же вся штука.
Александр просит уточнить, а разве сербы бежали не от сепаратистов, с которыми как раз и боролся Милошевич?
Нет, сербы бежали из Хорватии после того, как Югославская народная армия пыталась помешать Хорватии обрести независимость. Там была кровавая и тяжелая война, которая закончилась разрушением такого замечательного города, как Вуковар и так далее. А после, в результате войны сербы отвоевали себе территорию, на которой разместилась тогда непризнанная Республика Сербская. И тогда в нашем посольстве в Загребе с помощью наших дипломатов шли переговоры о том, чтобы этот результат каким-то образом оформить в виде очень хорошей, повторяю, очень хорошей для хорватских сербов автономии. Там собственный флаг, собственная полиция, вплоть до собственных денег. Так в Белграде Милошевич сказал: нет, нам этого мало, нам этого не надо. Переговоры с нашим участием, участием российских дипломатов были прерваны, результаты не было. Потом в какой-то момент хорватская армия перешла в контрнаступление. Милошевич пальцем не пошевелил, чтобы защитить хорватских сербов, и они бежали оттуда. Это трагедия.
Лидия здесь тоже в уточнение. Господин Млечин и так далее. Но здесь сербов избрали не все сербы, а только половина сербов Тадича при минимальном перевесе голосов, ну и так далее.
Ну, это свидетельствует о нормальной жизни. Сейчас в большинстве государств, посмотришь, голоса делятся примерно поровну. Действительно, смотрите, выборы в Германии, выборы в Соединенных Штатах. Ну, это нормальная такая вещь. Что ж тут? Знаете, когда голосование, когда приходит на выборы 99%, и из них 99% голосует за кандидата, это скорее сомнения вызывает, тревогу.
Теперь, Леонид, про аналогии. Вот Заук, вот с этой стороны зайдем, то, что нам Заук задает. Нигде в современной Европе, кроме Югославии, не истреблялись нацменьшинства. Точно так грузины истребляли абхазов и осетин, молдаване русских. Причем даже в Абхазии грузины не были нацменьшинством. Так ли там все однозначно и так ли все похоже на Косово, вот на этих территориях, как сейчас очень,
знаете, каждый из этих
говорят об аналогиях.
Нет, тут аналогии очень условные, потому что у каждой этой трагической истории есть своя судьба. А судьба Косово, она очень сложная. Во-первых, у нас неправильно считается, что албанцы – пришлые люди, которых после войны переселили в Косово и так далее. Это неверно. Это автохтонное население, которое жило там очень давно. После войны Иосиф Броз Тито в какой-то момент сказал албанским руководителям: я вам, пожалуй, отдам Косово. А было так. Это зафиксировано в документах. Потом он отказался от этой мысли, потому что ни один руководитель территории меня не расшвыривается. Поэтому албанское население там существовало всегда. Другое дело, что албанское население росло быстрее, чем сербское. А другое дело, что в какой-то момент возникли сложные взаимоотношения между сербами, которые занимали в основном руководящие должности, должности так сказать, интеллигентские должности, значительной долей албанского населения. Возникли споры, возникло не очень недоброжелательство, и сербы стали оттуда уезжать. Но это был конфликт на той стадии, когда его можно решать, когда как раз вмешательство центральной власти может помочь. И Тита надо отдать ему должное, если бы просто Тита был действительно выдающимся политиком. Он сделал очень многое для того, чтобы сгладить этот конфликт. Он давал очень большую автономию, которая фактически ничего не значила, но она была приятна психологически. Воеводине дал автономию, где есть там венгерское население, дал Косово, где много албанского населения, дал им возможность какую-то создать, там, академию свою и так далее. А потом...
Культурно-историческая, этническая... автономия.
Когда стала разваливаться Югославия, то тогда, конечно, конфликты обострились. Вместо того, чтобы их гасить, Милошевич щедро плеснул туда масло. И все это вспыхнуло. Вот результат. Конфликты надо гасить, а не доливать туда масло и не подсыпать пороха.
Ну да. Вот у Кирилла все. Просто не вешайте нам лапшу на уши по поводу албанцев. Американцы наняли наемников, которые развязали конфликт с Косово. Теперь о роли НАТО, американцев и Европы для того, чтобы нам сейчас после президентских выборов вот просто взглянуть на эту проблему.
Ну, видите, если иметь в виду тогда те бомбардировки, то ведь если вернуться в 99-й год, надо себе представить эти картины. Милошевич проводил там, сейчас у нас называется контртеррористическая операция, вообще это была нашим языком чекистская войсковая операция. Он отправлял в Косово войска, которые... Это все картины эти были на экранах телевизора. Значит, там горели деревни, албанцы бежали из этих деревьев. Эти картины с утра до вечера присутствовали на экранах европейцев и американцев. И они не выдержали этого, потому что это происходило в Европе. Понимаете, когда что-то происходит в Сомали или в Чечне, для них это далеко. А это происходило здесь, у них на Балканах. Они не выдержали и призвали НАТО для того, чтобы остановить. Это, кстати говоря, НАТО остановило это. Как только это все началось, Милошевич прекратил свою операцию. Но, в принципе, это все уже было поздно. Все, конфликт уже дошел до такой стадии, когда его разрешить было разумным путем невозможно.
Эмир Кустурица очень любит смеяться иногда над... Ну, прекрасно чувствует себя в Европе, но очень часто иронизирует над европейским пониманием внутри югославских конфликтов, когда не до конца ни наши коллеги, ни миротворцы понимают, кто где вообще живет, и кто мусульмане, кто не мусульмане, и кто из какого плена бежал, и кто к кому попал.
Вы абсолютно правы. Знаете, мне однажды один болгарский мой читатель, какую-то книжку он прочитал, и прислал письмо. Вот чем, говорит, мы отличаемся от наших соседей бывшей Югославии. У нас, у нас тоже были с турками проблемы, да? Мы тоже резали друг друга.
Да, и ославянивали фамилии.
Но в Югославии каждый до третьего колена помнит, кто именно в его семье кого резал, кто кому причинил зло, и не может это забыть. И это немедленно выплескивается при малейшем конфликте. То есть там история, вот Фолкнер говорил, прошлое не умирает. Но там оно не умирает вообще все целиком, вот на всю историческую глубину. И как только малейший конфликт, все вспоминают, ага, ты был усташей, а ты был во время Первой мировой войны, а ты там еще в 19 веке.
А ты это страшно. Да.
И действительно, это все очень трудно понять. Вот профессиональные югослависты, они, конечно, это все знают. Это сложнейший клубок, тяжелейший противоречие. Но я должен сказать, что самую страшную роль в этом, конечно, сыграла югославская интеллигенция. Такая провинциальная, националистически настроенная во всех республиках, представляешь, все этносы, там немало, которая вместо того, чтобы как-то успокаивать людей, наоборот, подогревала их эти злобные чувства. Там один видный политик, Ваислав Шешель, который сейчас, значит, предстал перед трибуналом, он же говорил про хорватах, мы их будем... ржавыми ножами резать, чтобы было больнее. И он это говорил на митинге, понимаете, это звучало. И это встречало одобрительное, там встречало одобрение, он говорит, да, действительно. А там, правда, там история страшная. Усташи, действительно, террор усташевский, хорватский террор был страшный. И когда первый президент Хорватии, надев свой мундир, похожий на адмиральский, говорил, что у нас не было никаких концлагерей, Или что-то чепуха, там погибли десятки тысяч.
Это Туджман,
да, там погибли десятки тысяч сербов, цыган, евреев.
Он так еще играл в Тита внешне.
Он не носил, говорят, адмиральский. И когда он говорил с Митиком, а я счастлив, что я не женат ни на сербке, ни на еврейке, он считал это доблестью. Конечно, это все было отвратительно. Я должен сказать, что там по отвратительности они все могут соревноваться друг с другом. Все эти элиты политические, там покойный Изетбегович, Алия Изетбегович, президент Боснии и Герцеговины, говорил, что выбор между Милошевичем и Туджманом, это был выбор между лейкемией и что-то такое. Между инфарктом и лейкемией.
Да, и с обеих сторон те же самые, как у Кустурицы, бизнесмены-патриоты, которые наживались на этом деле.
Это отдельно. Там, да. Желька, этот самый Аркан, Желька Разнатович, это только самые знаменитые из них. Там все, я прошу прощения, семья Милошевича. Ведь почему покинула страну? Потому что против них возбуждались дела не политического, а уголовного свойства. Уголовного.
Кирилл считает, что то, что показывали по телевидению в Европе очистки югославов, это настоящая пропаганда. У нас такая же на Первом канале.
Человек так говорит, как будто он там был в эти годы.
Ну,
и то видел, и в реальности бывал, и может точно сказать.
Не видел, но знаю. Да. И я бы завершил вот этот участок наш таким опять кивком в сторону Кавказа. И только фразой, которая пришла от Зураба, кто кого истреблял в Абхазии, это еще большой вопрос. Это была страшная война, если я правильно понимаю. И беженцы, кстати говоря, грузинские в основном.
Там жуткие были истории, когда соратников Шеварнадзе там ведь взяли, их же заставили есть. Вы сказали, вам нужна наша земля, ешьте эту землю, а потом их убивали. Там кровью все тоже умылись ужасно. Но если там Шамиль Басаев начал свою карьеру тогда под руководством, как стало известно из сообщений официальных лиц, под руководством специалистов из Главного разведывательного управления Генерального штаба, то это о многом говорит, о том, что там происходило.
Да, и какие бывают последствия, хотя вот, как вы пишете, справедливо, что история не имеет сослагательного наклонения.
А вот я с этим не согласен.
Да.
А вот с этим я не согласен 100%. Мне когда-то мама прочитала слова замечательного немецкого писателя Альфреда Андерша о том, что он против диктатуры изъявительного наклонения. Сослагательное наклонение совершенно необходимо для того, чтобы понять, а были же альтернативы. Ну, можно было поступить по-другому и избежать этого.
Любит эту фразу постоянно повторять.
Она ошибочна.
Просто не понимая, о чем речь. Историю не переделаешь, да.
Но ее можно осмыслить и понять, и в дальнейшем не повторять этих...
Это была? Где развилка?
Конечно.
Вот
где уже была ошибка, после которой провела кровь?
Есть причины, и у причин этих есть следствие.
И можно было избежать этого.
Ну, конечно. Да. Это нет обреченности, что все будет всегда так. Да. И только так будет.
Вот это вот он назвал диктатуру изъявительного
наклонения. Вот это то, когда опрокидывает эту будочку. Да. Замечательно. Мы пришли к какому-то трогательному единению по этому поводу. Леонид Млечин, я напоминаю, +7 985 970 45 45. Тема большая, не хочется ее затевать, но все-таки я скажу, потому что здесь в интернете таким аналогичным способом связывалось вот что. Связывалась болезнь Милошевича в тюрьме, когда он был выдан Гаагскому трибуналу, и когда считалось, нет, вы же говорили, что это все нормально, а вот сейчас, когда речь идет о Василии Алексаняне, это зверство режима.
Ну, туда после его смерти выезжала бригада наших врачей, в чем крупнейших. Они участвовали во вскрытии. Ну, они не могли сами принимать участие во вскрытии, но они внимательно наблюдали за ними, знакомились со всем и признали, что смерть его была естественной.
Да, но лечиться-то его никто не отпустил.
У него было сердечное заболевание, достаточно серьезное, но которое... Я, конечно, не хотел бы, так сказать, как не врач в этом участвует, ну, такое сердечное заболевание, которое можно было лечить, если я правильно понимаю, в условиях тюремного заключения. Алексанян другое дело. Знаете, ведь термин «сактированный» — это ведь термин из ГУЛАГа. То есть даже в гулаговские сталинские времена, если человек был неизлечимо болен, его старались не держать, а выпускали, чтобы, ну, зачем им нужна лишняя
смерть? Не вешать еще одну смерть.
Зачем ему просто нужно было возиться даже с этим, не ходя? Сактирован. То есть составлялся акт о том, что он по состоянию здоровья уже не может отбывать наказание.
Но это как, где, как, когда?
Я просто хочу сказать, что это было, потому что понимаю. Но здесь совсем другое дело. Здесь простая история. Не знаю, почему многие удивляются, почему его не выпускают. здесь прежде всего ведомственный интерес. Значит, это несколько лет работы большой бригады Генеральной прокуратуры. А вместе с ними групп из Министерства внутренних дел, из Федеральной службы безопасности. Это колоссальная работа. Представьте себе, сколько там. Одно только наружное наблюдение, прослушивание. Если бы кто-то имел возможность посчитать, сколько стоит эта операция, там, человека часов и реальных денег, сильно поразились бы, какую сумму это обошлось бюджету нашего государства. Значит, эта бригада огромная работала. А оценка работы-то идет по вынесенному приговору. И если не будет вообще вынесен приговор, что же это получается, люди вообще впустую работают, а что они в отчете напишут? А это значит ни 13-й зарплаты, ни премии, ни звездочек, ни новых...
Да,
нет,
звезд,
ничего.
Сюда,
то есть это
сюда,
впустую да. проведенные годы.
На плечи, не на грудь.
Нет, это впустую проведенные годы. Это нечего написать в отчете. Это серьезная проблема. Так? То есть ни в коем случае никак нельзя выпускать его до вынесения приговора, который, видимо, им уже заранее известен. Дальше вторая группа, так сказать, людей, которые могли бы принять участие в этой истории, которая стала символической. Задается вопрос, там столько людей болеет, столько умирает, а вы про одного. Ну, бывают так люди, символы. Сколько в Америке убили разным образом темнокожих американцев. Убили Мартина Лютера Кинга, он стал символом. Ну, бывает так вот, истории такие. Вот здесь тоже произошел сейчас символ определенный. Значит, есть люди, так сказать, первые шоны, властные чиновники, которые, видя, что все дело приобретает такой неважнецкий для государства характер, могли бы как-то решить. Ну, вообще говоря, ведь в принципе я не понимаю, почему человек, который обвиняется в совершении экономического преступления, должен до суда находиться за решеткой. Почему лишают свободы? Он же ведь не человек, который бегает с ножом и убивает. Он не насильник, он не педофил, он не серийный убийца. Он человек, который, как считает прокуратура, обвинение подозревается в совершении экономических преступлений. Что мешает держать его дома, выпустить под залог, подсчетопоручительство, под домашний арест? У нас законодательство это позволяет. Зачем это делать? Это вообще бессмысленно.
Леонид Плечин, мы продолжим через 5 минут нашу программу «Особое мнение».
Особое мнение.
Леонид Млечин в «Особом мнении» ведет программу Сергей Бунтман. Продолжаем. Тут много пришло вопросов. Что откуда мы знаем, что Алексанян смертельно болен, кроме прессы?
Во-первых, о этом заявил прокурор. Это самый надежный источник информации в нашей стране. Он представитель государства. То есть он, значит, за него отвечает государство. Более надежный источник информации трудно себе представить. Вот, но я вернусь к тому, о чем мы говорили. В принципе, этого вообще не должно быть. Человек, который обвиняется не по насильственной статье, то есть он не представляет непосредственной опасности для общества, до суда должен находиться дома. Совершенно незачем держать его в клетке.
Ольга пишет, потому что если Алексаняна выпустить, то он сразу убежит в Англию.
Для этого все очень просто.
Через окно на российско-британской границе.
Да, тропинь зеленая будет. Есть для этого механизмы, есть поручительство, есть люди, которые готовы были поручиться за него, и сейчас поручились бы, это исключает возможность побега. Это просто не бывает таких случаев. Кроме того, бывает, понятно, в домате домашнего ареста и так далее. То есть это вообще проблема, которая порождена просто нежеланием наших следственных органов работать профессионально. Потому что, естественно, когда ты бросаешь человека в клетку, он начинает рассказывать часто все. И даже то, к чему он не имеет отношения, лишь бы поскорее добраться до суда. Но это, и, наконец, третий элемент всей этой истории, что есть верховые, как говорил Солженицын, люди, которые, вообще говоря, видя, что вся эта история наносит ущерб государству, могли бы и каким-то образом решить, потому что есть такое понятие особые папские милости, и можно было бы, значит, словечко-то молвить, и выяснилось бы, что суд готов перевести его на дома, значит, в гражданское медицинское учреждение. Но это не делать, и я понимаю, почему. Потому что вот человек сильный и уверенный в себе, он может и на компромисс пойти, и увидеть, что где-то можно и отступить даже от своих, потому что он силен и уверен в себе. А люди слабые, которые всю свою жизнь с детства должны были доказывать другим и себе, что они самые сильные, что они здесь сам хозяева, они не в состоянии отступить вот от чего-то, потому что им все кажется, что про них подумают, что они слабые.
Вот или стоит дать слабины.
Им так кажется, что вот он даст слабину, и все,
съедят, да?
И тут же разорвут и съедят. Но это такая ментальность дворовых пацанов.
Огонек написал, что выходит фильм о некоем политике Александре Александровиче, у которого жена бывшая стюардесса, две дочери, он сам из Ленинграда. Выходит такой фильм художественный. Андрей Панин играет этого политика. Очень любопытно. Сегодня у нас продюсер как-то выступал. И вот в журнале написали. Вот что это такое?
Ну, вообще это нормально. Слушай. В принципе, дело нормально. Вопрос для того, что будет в этом фильме. И поскольку здесь аллюзии понятны,
ну, какой что еще нужно сказать? Что...
Как этот персонаж трактуется в фильме? Вот это самое интересное.
Ну, а что это? В общем-то, с таким ясным намеком в нашей обстановке, с ясным намеком, кто это, понятно, вот еще во время правления этого человека. Вот как это можно сделать? Я понимаю, что когда, оказывается, выходят там книжки, где всем понятно, что это про Саркози, выходит во Франции даже детские книжки, пародия на детские книжки там. Маленький Николя в Елисейском дворце. А вот у нас как это все-таки? Как-то так?
Ну, я не знаю, это трудно судить. Я фильма не видел,
да,
поэтому не сказать
видели.
Не могу. В принципе, история вероятного прототипа этого фильма, его семейная жизнь, она страшно любопытна. То, что он сам немного рассказывал, то, что рассказывали другие люди, свидетельствует о том, что там была не безлюбопытная жизнь. И с какими-то трагическими историями. И так что там, в принципе, сюжет для фильма есть. А уж какой фильм, это... Лучше посмотреть.
Ну да, надо посмотреть, а как можно будет понять? Ну, посмотрев самим, но попали, не попали. И вот интересно будет мне еще... Мне, например, очень интересно было бы отношение начальства к этому фильму. Вот администрации Путина.
Ну, это станет ясно. У нас
вот,
есть,
вот интересно,
у нас есть традиция встреч с творческой группой. Такая замечательная традиция. И сразу понятно, что нравится фильм. Еще какие-то по сигналам это будет видно, по рецензиям. Ну, как телевидение будет откликаться, да, на каких экранах.
А если ругаться будет, в общем, будет понятно, что...
Видимо, потерпел... Режиссер потерпел художественную неудачу.
То есть художественную, да, неудачу.
Если это
ругаться,
художественная
неудача.
Это художественный
фильм,
конечно.
Да.
Я понимаю, что это будет
не раскрыл
абсолютно тему. Эстетический, разговорный эстетический.
Конечно, термин, ну, естественно. Ну, а кто бы сомневался, конечно, не знаю, кто сомневается. А, тут у нас... Да. Ну вот, спасибо. Хроника царствования Николая I, в смысле Николя Помье, там есть. Да, это одна из десятков книг, которые есть. Каждый день выходит что-то, или серьезный анализ, как он сделался и как его сделали, или какая-нибудь смешная, забавная.
Ну, это нормально.
Вчера на стадионах все в масках болельщики регбийные были на стадионе в масках Саркози.
Нет, вообще президент страны, да еще имеешь большие полномочия, конечно, фигура для анализа. Естественно, у нас сейчас, вот я только что перед вами зашел в очередной раз в книжный магазин, там есть уже полочка книг про Путина, но, в принципе, это очень мало, он 8 лет у власти.
Это мало.
Конечно, ничтожно мало. Конечно.
То есть не дело, там, мало. Наш дорогой Владимир Владимирович, и там, я не знаю, или там, моя жизнь, политики или что-нибудь еще, хотя и такие книги бывают. Но нужен анализ постоянный. Ну, была книга Колесникова.
Вот. У нас это все отсутствует. Практически за малым исключением, за очень небольшим исключением. Вот такого повседневного анализа уже в принципе нет того, что происходит. Расследовательской журналистики нет, потому что она не обеспечена ни законодательно. Ты не можешь никуда обратиться и ничего узнать. Кому принадлежит этот дом? Кто, каким образом вот этот фирма получила право построить здесь этот дом? Можно как-нибудь узнать? Никак нельзя. Кому принадлежит строительная компания? Ты никогда не узнаешь. Хотя это бы сразу все объяснило. Вот дом, который я наблюдаю, вырос на месте детского сада и школы, что строжайше запрещено. Однако же, смотришь, домик появился, и рядом второй. Угу. И, конечно, я думаю, что если бы удалось выяснить имена реальных владельцев этой строительной компании, это бы многое объяснило.
Интересно, а Юрий Михайлович у нас обещал кепку съесть, и ел даже ее, ну, вообще, и землю, и просто говорил, давал зубы на утверждение, что детские сады, перепрофилирование, ни в коем
это
случае.
Это уже после того, как...
На вопрос Губенко.
Это после того, как...
Он сказал, мы все случаи выясним.
Вот случаи у меня на глазах. Боже мой, что там делали окружающие жильцы? Что они только не вытворяли? Да пока ему умные люди не говорили. Ну, представляете себе, кому это прижит и сколько они занесли в различные кабинеты, чтобы получить возможность снести школу? или детский сад, и там это построено. Ну как?
Так, Леонид Млечин, и вот самая последняя минута буквально, тут меня донимает уже вот целый день, не могут отойти от поведения израильских болельщиков на теннисном матче. Не знаете
ничего? Нет, я как далек от боления.
Нет, просто там простая история, и не должен Леонид Млечин отвечать. Орали, как на баскетболе. Мешали играть. На теннисе так себя не ведут. Подали протесты, и на следующий день, во второй день соревнований, судья принял жесткие меры. И наши девочки молодцы. Вот что я вам
скажу. Я глубоко товарищ. Уважаю людей, которые занимаются спортом, и довольно холодно отношусь к тем, кто болеет.
Болельщики там бурные и не теннисные. Вот и все. На этом здесь последние два маленьких. Что случилось с последствиями? То, что Милошевич умер. О чем это говорит? И то, что его содержали. Загубили его проклятые европейцы и голландцы.
Нет.
Можно ли проводить, как я последнее самое спрашиваю,
он буквально, с Александром? Он был за месяц, за два до вынесения приговора. И по объему представленных доказательств и свидетельских показаний, если кто-то следил за это, гаагский процесс открытый совершенно, он, конечно, приговор был бы обвинительным. Это совершенно точно. Что касается его сердечных заболеваний, я глубоко сожалею по этому поводу, потому что я бы предпочел, чтобы он, конечно, дожил до приговора, этот приговор был бы вынесен.
Леонид Млечин, и это была программа «Особое мнение». Мы встречаемся по понедельникам в 17 с небольшим. До свидания.